Здравствуйте, уважаемые зрители! «Союз Онлайн» начинает работу в прямом эфире в студии Тимофей Обухов. На календаре уже 9-й летний день, а между тем на Урале мы все еще продолжаем ждать и надеяться, что оно, лето, все-таки наступит фактически. А пока у нас все еще дожди, пасмурно и прохладно. Но несмотря на это, садово-огороднические заботы охватили и жителей Уральского региона, и всей нашей страны. Вот потому наш корреспондент Надежда Калинина отправилась сажать, копать и поливать, и нас зовет с собой.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире рубрика «Сказано, сделано». И сегодня мы вместе с вами откроем некоторые секреты и хитрости садоводства. Итак, чтобы быть больше похожим на садовода, я надену вот эти вот замечательные перчатки и представлю вам самого настоящего садовода храма на крови Евгения Фатеева и юный помощник садовода Николай Евгеньевич Фатеев, который нам тоже будет сегодня помогать сажать спирею.
Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас я буду показывать, как это делается. Вы внимательно смотрите. И в двух словах я это все прокомментирую. Пойдем.
Иди. Вот мы уже выкопали предварительно ямку.
Вот, покопай ямку. Копай ямку. Давай. Значит, у нас ямка предварительно мы выкопали сантиметров 30. Для чего? Для того, чтобы утопить туда вот эти вот корни. Берем спирею вместе с корнями и с хорошей намоченной землей. И утапливаем ее туда, в ямку. Все это мы зарываем землей. Землей зарываем. И сейчас Коля у нас будет поливать. Здесь я всегда делаю ямку небольшую, оставляю для чего? Для того, чтобы когда поливать, вода не выходила из этой ямки и полностью туда проникала, чтобы все, неси лейку. Сейчас мы с Колей принесем лейку.
Название спирея происходит из древнегреческого языка и обозначает спираль или изгиб. Первые документальные сведения о спирее в России появляются в 15 веке в былине Садко. Ну а позже, в веке 19, слово спирея появляется в словаре Даля. А сейчас в культуре выращивают множество сортов и видов этого замечательного растения, которое отличается высокой декоративностью, морозоустойчивостью и продолжительностью цветения.
Все мы аккуратненько здесь украшаем, благоустрояем, вот, и вот в эту вот ямку мы наливаем воду, давай. А воды нужно налить приблизительно где-то ведро, литров 10. Сейчас мы, конечно, в лейке это меньше сделаем для показа, а вообще нужно ведро для того, чтобы корни начали приживаться к земле. И ежедневно по ведру, конечно, надо хотя бы первое время это все поливать.
Сам род спиреи насчитывает около 90 видов, а уж сколько у нее сортов, и только послушайте, какие у них названия. Маленькая принцесса, золотая принцесса, японская, спиреи Бумальда, Gold Flame, спиреи Дугласа, спиреи Билларда. Как говорится, на любой вкус и цвет.
Уважаемые друзья, признаюсь, что для меня цветы, огород, теплицы, растения – дело привычное. Не скажу, что каждый год, сажая картошку на садовом участке, его попросту нет, но при этом смогу отличить щучий хвост от драцена и собрать и засушить душицу, зверобой или чабрец. Однако вот название растения спирея услышал впервые. Спасибо нашей Наде и Евгению Фатееву. Ждем новых выпусков. Продолжить это доброе утро в прямом эфире Первого Православного предлагаю очередным фильмом киностудии «Богослов» из нового цикла «Несколько слов о важном». Все выпуски можно посмотреть на сайте богослов.ру, а сейчас у нас премьера новой серии. Речь пойдет о Божьих заповедях.
Если спросить нашего современника, что ему больше всего не нравится в религии, то ответ будет очевиден – запреты. И, как правило, запреты именно на то, что порой очень хочется человеку. Однако действительно ли запрет является главным в христианстве? Достаточно открыть Библию, чтобы увидеть, что Бог ничего не запрещает, но дает заповеди. И все «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «не завидуй» – лишь свидетельство Бога о том, чего делать не следует. Заповедь и запрет – эти понятия сегодня отождествили, но это ошибка. Мы привыкли искать свободы от любых ограничений и запретов, и в этом полагаем условия нашего счастья. Но так ли было всегда? Или это еще один новейший и популярный миф? Первозданный рай – гармония юного мира, в который человек вводится как хозяин. Ничто не препятствует человеку. Все творение смотрит на него с восторгом и ожиданием. Если сейчас так хорошо, то как же станет прекрасно, когда человек своей творческой любовью превратит в рай всю Вселенную? Да, он еще юн и неопытен. Но разве для чистого сердца, не знающего зла и греха, напрямую беседующего с самим Творцом, нужен опыт? Если маленького ребенка обложить мягкими подушками, как он научится ходить? Станут ли развиваться его мышцы, когда сопротивляться нечему? И Бог помещает в раю древо познания добра и зла. Не для того, чтобы Адам с печалью взирал на прекрасный и ароматный запретный плод. В раю было изобилие всего. Но должен быть и тренажер, используя который человек устремлялся к еще большему совершенству. Адам не знал, что такое страдание и смерть. Но своим глубоким умом ощущал, что основание всего райского блаженства – Бог. И когда Бог заповедал ему не вкушать от запретного древа, предупредив о неминуемой смерти, Адам вовсе не был напуган. Он только понял, что есть два центра – Бог и он сам. Если делать, как говорит Бог, все будет так же, как сейчас, с каждым мгновением все лучше и совершеннее. А если иначе? А если я сам по себе, без Бога? Меня ждет смерть и неизвестность? Но первого человека эта мысль не отягощала. Выполнять заповедь для него не составляло никакого труда до того момента, когда между ним и Богом появилась жена, уже нарушившая запрет. Да, каждый из нас знает это жгуче щемящее ощущение свободы для греха. А я хочу и буду. Пусть это лишь мгновение, за которым будет и разочарование, и горькие слезы раскаяния, и еще одна болезненная рана в душе, но кому-то этот момент может показаться самым сладостным мгновением всей жизни. Мгновением моего бунта. Я против всего мира и Бога. И заповедь оказалась презренной. И душа захлебнулась стыдом, узрев свою подлость и неблагодарность, и вместо обещанной дьяволом божественности открылась собственная нагота. Много времени утекло с тех пор, много зла разлилось по земле, много человеческой заразы греха отравило окружающий мир, пока Бог не заключил с еврейским народом завет. «Если вы будете меня слушаться, я буду вашим Богом, и выведу из плена смерти и греха, который сами одолеть вы не в силах». И вот на горе Синай Бог вручает Моисею 10 заповедей, написанных на каменных скрижалях. Но почему в них так много «не»? Потому что мы давно уже не в раю. И человеческой злобе нужно было поставить четкие пределы, чтобы сохранить хотя бы какой-то живой остаток. То, что переступает эти границы, должно пресекаться, порой жестоко, почти всегда бесповоротно. Иначе одержимого злом не остановить. И когда все смотрели, как преступника забивают насмерть камнями, всякий понимал – не удержи себя, сам бы оказался на его месте. Ветхозаветные заповеди поставили пределы для греха. Но само зло не уничтожили. Мир ждал Спасителя. Ждал новой, чистой, божественной закваски, которая переквасила бы мир и дала силы каждому не только противостоять злу, но и преодолевать его. Крестной смертью и воскресением Христа произошел прорыв из плена одержимости грехом. Теперь всякий верный Христу оказывается в его воинстве, во главе которого победивший смерть и дьявола. Поэтому новозаветные заповеди звучат совсем по-другому. Здесь уже нет запретов. Здесь только неумолкающий призыв к совершенству. Обрети радость смирения, и ты не можешь не стать счастливым. Откопай в глубинах твоего сердца затерявшуюся кротость, и обретешь весь мир. Сделай твое сердце кристально чистым, и в нем не может не засиять божественный свет. Открой свое сердце боли и скорби других, и оно озарится радостью любви и сострадания. Отбрось от себя жажду мести и сладость обиды, и твое сердце еще здесь, на земле, наполнится радостным действием Духа Божия. Одним словом, отдай всего себя Богу и ближнему. Полюби даже своих врагов, и дыхание райского блаженства снова наполнит твою жизнь. Божественные заповеди можно выполнять, боясь наказания. И это хорошо. Страх, как узда для греха, разве не лучшее лекарство от беззакония? Но есть и другой, более высокий путь. Видеть в заповеди лестницу восхождения от грешной земли к святости небес. И это вдохновляет больше, чем боязнь оказаться в аду. Еще более совершенный путь – творить заповеди по любви к ним, потому что выше, чище и благороднее их ничего нет. Совершенный человек ничего не делает из чувства долга. Ему всегда хочется хорошего больше, чем дурного. Долг заменяет любовь к Богу или к другим людям, как костыль заменяет ногу. Большинству из нас постоянно нужен костыль, но, конечно, глупо опираться на него, когда наши собственные ноги, любовь, вкус и привычки способны дойти сами. Заповеди – это та инструкция по жизни, которую нам вручил сам Бог. И только от нас зависит, будем ли мы руководствоваться ею или начнем пытаться собирать свою жизнь на коленке по собственному разумению. Опыт тех, кто поверил заповедям, говорит однозначно. Это самый короткий путь к полноте счастливого бытия.
Уважаемые друзья, на этом пока все. Спасибо за то, что этот день вы начинаете вместе с нами. Сегодня еще увидимся.